Всем привет! Сегодня с нами Анна Волик, оператор-постановщик. Она расскажет нам, что это за профессия и как она связана с рекламой. Аня, привет!
Привет! Спасибо большое, что позвали. Мне очень приятно, это неожиданно. Вот надеюсь, что получится интересный выпуск. Постараюсь рассказать все максимально подробно, честно вот, и интересно.
Супер, отлично! Тогда расскажи, пожалуйста, с самого начала, чем ты занимаешься и что значит вот это слово «постановщик» именно конкретно в контексте оператора.
Это на самом деле легко пояснить на примере того, чем вообще занимается оператор. Оператор-постановщик, его отличие от, допустим, оператора телевизионного или оператора свадебного, например, да, или какого-то другого оператора, который занимается фиксацией там событий, да, на каких-то мероприятиях. Оператор-постановщик, вот эта приставка «постановщик», означает, что ты как оператор манипулируешь окружающей средой, то есть ты не просто фиксируешь там некое событие, происходящее в кадре, а ты задаешь направление движения камеры, актеров, ты определяешь, какой будет свет, какая будет атмосфера, условно двигаешь мебель в кадре, определяешь композицию и так далее. И вот именно в этом и заключается суть вот этой постановки. То есть именно в том, что ты определяешь, что будет и как будет выглядеть тот или иной кадр.
Поправь меня, если я не права, в какой-то момент даже немножко перекликается с режиссерской какой-то позицией, нет?
Ну, можно и так сказать, потому что режиссер с оператором, они идут на съемки рука об руку. И то, что делает оператор, по сути, это обличает там мысли и идеи режиссера, какие-то художественные, в визуальную форму. То есть одно без другого в изобразительном искусстве, ну вот кино это и видео это визуальное искусство. Есть сценарий, но сценарий не может быть видео, не может быть кино, если его не как бы облечь в какую-то форму визуальную. Поэтому да, напрямую пересекается работа режиссера с оператором, они вместе создают некое вот визуальное произведение и вместе определяют, что и как будет выглядеть в кадре.
Тогда можешь так вкратце рассказать, в принципе, про ну, какой-то процесс твоей работы, например, начиная с появления скрипта? Да. Да, уже, наверное, такой препродакшн, то есть у вас уже есть скрипт условного ролика, пусть это будет рекламный ролик или художественный фильм. Потом спрошу тебя про различия.
Ну, процесс такой, на самом деле, долгий, и вообще работа оператора, она начинается намного-намного раньше, чем сам момент, сам факт нахождения за камерой и нажимания кнопки красной, заветной съемки, рек. Начинается это все с понимания, как бы, из чего... Ну, то есть тебе нужно почитать, неважно, это сценарий рекламного ролика или это сценарий фильма, тебе нужно понять смысл того, что будет сниматься. Это самое как бы главное. То есть тебе нужно понять вообще, о чем эта история, говорится с режиссером, как вы будете ее снимать. Потому что на как бы восприятие истории очень сильно влияет та форма, которую вы с ним выберете. Ракурсы, крупности, там, движение, цвет, свет и так далее. То есть все, из чего состоит изображение. И вот это как бы самый такой вот главный момент, что, чтобы вы поняли и вместе как бы договорились о том, как и что вы будете снимать. Потом начинаются всякие организационные вопросы, то есть большая часть работы оператора — это именно организация процесса, поиск команды, поиск и сбор техники, всякая логистика, то есть кто откуда там поедет. Ну, это, так скажем, это вот на моем этапе, вот я сейчас как бы только-только начинаю свою карьеру, естественно, у более там опытных, именитых операторов, у них есть помощники, ассистенты, и они им делегируют вот эти вот функции чисто организационные, чтобы заниматься только творческими вопросами, художественными. Но если ты начинаешь, то ты вынужден заниматься этим всем сам, но это хорошо, потому что ты понимаешь весь процесс от и до. Так вот, есть чисто такая вот художественная, идеологическая, да, идейная часть, есть организационная, есть техническая, естественно, тебе нужно подумать, как ты, что будешь снимать, помощью каких технических средств, какая оптика нужна, какие средства, типа телеги, крана и так далее. Вот. И немаловажный вопрос — это бюджет, потому что как оператор ты тоже обязан думать не только за, ну, как бы не только о художественных вопросах и нюансах, но и о том, как тебе нужно условно в рекламе, тебе нужно вписаться в какой-то бюджет, да, то есть ты не можешь себе позволить все на свете. Тебе нужно как бы понимать, как поставленные задачи решить в рамках того бюджета, который тебе дают. Вот. Это тоже важно, как бы это помогает тебе. Ну, если бы у нас были все деньги мира, да, мы бы даже потерялись. Вот. А когда у нас есть определенные рамки, и финансовые, и временные, там, и рамки в виде задач, мы всегда находим какое-то классное, крутое решение. Из вот этих элементов состоит работа оператора. Рекламный ролик — это такая штука, что там уже до съемок все придумано, раскадровано, у тебя есть как бы четкие гайдлайны, брендов есть четкие гайдлайны, и можно, конечно, что-то предлагать, но обычно это предлагается все-таки до съемок. На съемок это какие-то, ну, небольшие там поправки, то есть прям кардинальных никаких обычно преобразований там на самих съемках не бывает. Когда это художественное кино, естественно, там бывает такое, что что-то вообще не работает. Допустим, там сначала думали в какой-то локации снимать с таким светом, по каким-то причинам не успели, солнце ушло, решили снимать, должна была быть дневная сцена, а теперь она ночная. И как бы мы ее перепридумываем на ходу заново, вот, и, ну, такие ситуации, естественно, бывают, и иногда это даже как-то на руку работает, потому что там приходит такое вдохновение, приходит другое решение для той же сцены, вот, это может, ну, даже быть интереснее, чем было изначально задумано. Но вообще, конечно, в идеале максимально продумывать там разные сценарии, там разные моменты. В общем, лучше все готовить заранее. Чем лучше ты подготовишься, тем больше у тебя возможностей. Если вдруг какой-то ЧП произойдет или форс-мажор, ты сможешь быстро как бы пересобрать что-то и придумать новое решение.
Хотела тебя спросить про отличие съемок видео рекламного ролика от фильма, но я понимаю, что отличий, наверное, будет слишком много, но, может быть, ты расскажешь, например, что тебе больше нравится снимать рекламные ролики, когда, ну, это довольно ограниченная по времени обычная история, опять же, у нас, да, уже есть рамки бюджета, уже более-менее все согласовано, ну, то есть осталось только снять, условно. Либо, например, тебе больше нравится работать именно с художественными фильмами, может быть, там больше творчества. Вот можешь про это рассказать?
Я работала вообще арт-директором в рекламе и занималась видео и видеорекламой немножко с другой стороны. То есть я в креативе придумывала вместе с копирайтером ролики, потом мы их снимали, и у меня в какой-то момент вот в процессе работы случилось такое перегорание, что после того, как я ушла из агентства, я думала, что я вообще никогда больше рекламу снимать не буду, не хочу, все, это не мое, я буду столько кино, фестивали, Канны и так далее, вот. Но со временем я, видимо, как-то отошла, и у меня вернулся снова интерес к рекламе, потому что это очень крутой формат, это быстрый, как бы, ну, можно сказать, что короткий метр — это забег на длинную дистанцию, а реклама — это такой спринт, как бы. Он очень бодрит, потому что там обычно мало времени, время — деньги, тебе нужно быстро соображать. Вот, и в этом тоже есть своя прелесть, и очень много сейчас хороших сценариев, то есть, если раньше очень много было, ну, условно, скучной такой, там, майонезной рекламы, то сейчас есть офигенные, там, команды креативные, клиенты уже хотят чего-то большего, интересного такого, типа, что на Западе делают сейчас, то есть, кино сложнее, я вот, мое личное мнение, что кино сложнее, потому что процесс подготовки долгий, сами съемки долгие и обычно тяжелые, но, наверное, есть какое-то ощущение внутреннее, когда ты занимаешься кино, что ты делаешь определенный вклад в культуру. В рекламе, ну, скорее, ну, ты тоже делаешь вклад в массовую культуру, вот, но как будто вот в кино что-то вот особенное, есть магия какая-то.
Прошу тебя тогда про то, именно как ты сейчас работаешь, ну, то есть в каком формате это обычно происходит, через Например, у тебя есть постоянный продакшн, с которым ты сотрудничаешь, и, скажем так, он тебя дает в пул как раз вместе с режиссером. Либо ты работаешь на фрилансе, вот как происходит у тебя?
Да, сейчас в данный момент я работаю на фрилансе, и, наверное, так бы хотела работать, не с каким-то определенным продакшном, потому что интересно работать с разными людьми, с разными режиссерами, с разными продюсерами. Вот. А так, ну, как бы, если ты привязан к кому-то одному, то, по сути, ты немножко ограничиваешь себе круг общения, и я скорее склоняюсь к тому, чтобы пробовать все время что-то новое, разное. И сейчас проекты у меня отчасти приходят от моих бывших сокурсников с киношколы, от вот меня знакомый продюсер, девушка порекомендовала на один коммерческий проект, мы его сняли, потом клиент и агентство позвали меня снова. Ну, то есть здесь вот как бы так все цепляется одно за другое, общение. Это вот как раз хочется отдельно сказать про... Ну, потом я тогда, это другой вопрос уже.
Да, хорошо.
Про soft и hard skills, которые ты там потом хотела.
Да-да, но как раз мы можем к нему и перейти. Как раз что нужно, чтобы стать классным оператором, что нужно знать, да, и какие скиллы hard и soft прокачивать.
Ну, с хард-скиллами тут все просто, в принципе, это как бы школа операторская, то есть основы экспонометрии, там, понимание цвета, композиции, там все движение в кадре, мизансценирование, но это все на самом деле и в практике все лучше как бы ты узнаешь и отрабатываешь. Вот, и, ну, это как бы такая основа, да, hard skills, без которой ты просто не можешь снимать. В принципе. И пока ты не пройдешь вот этот этап мучительного, я даже не знаю, как это, мучительного выстраивания кадра, там, переживания по поводу света постоянного, то если ты не пройдешь этот этап, то ты не научишься потом это все как бы отпускать, оно должно войти в, ну, как бы в кровь, я не знаю, в твою, в плоть, я не знаю, чтобы быть чем-то прям супер органичным тебе. Если ты это не пройдешь, то ты как бы не сможешь не думать об этом, и сфокусироваться на художественной части. То есть обычно вот и мне это мешало, и всем начинающим операторам, и сейчас мне это тоже периодически мешает, что я думаю про техническое часто, и как бы не хватает каких-то эмоциональных сил вот именно про творческое больше думать на съемке. Вот. Но это проходит со временем, вот я надеюсь, это у меня тоже пройдет.
По софт, да, по софт-скиллам, ну вот, например, та же насмотренность, я думаю, что она тоже, ну, хорошее подспорье.
Насмотренность, да, но тут софт-скилл скорее очень важно общение. Чем дальше, тем больше понимаешь, что творческие профессии, там, неважно, там, режиссер, оператор, ну, кто угодно, очень важно общение. Во-первых, потому что рекламу, кино снимает некая группа людей, там, 20-30 человек. Вы делаете одно дело, и вам надо уметь договариваться, нужно уметь руководить людьми, нужно там уметь не обидеть, самому не обидеться на что-то. Ну и просто уметь как бы грамотно, хорошо коммуницировать, чтобы с тобой было приятно работать. И также так получается, это факт, что проекты находятся чаще всего через какое-то общение. Там на вечеринке нужно ходить, нужно больше там ходить на выставки, в кино, просто общаться с коллегами по операторскому мастерству, общаться с режиссерами, с продюсерами. Вот как бы через это общение какие-то рождаются проекты, интересы взаимные находятся. Вот, так что это прям must для оператора общаться.
Ну, то есть такая профессия больше, наверное, для экстравертов, если так можно сказать, поскольку затрагивает, да, большое количество общения. Но я думаю, что, в принципе, если у наших слушателей интровертный характер, я думаю, что тоже это будет интересно и как раз возможность прокачать себя и развить с другой стороны.
Ну, у меня у самой интровертный характер. Соглашаясь на это интервью, я очень волновалась, я не люблю говорить. Я поэтому, наверное, я прячусь за камерой, вот я не люблю говорить, я поэтому снимаю. Как бы я, наверное, режиссером была. Поэтому, ну да, вот честно скажу, это дается, вот я как интроверт могу подтвердить. Тяжело дается, но если хочется как-то в этом деле преуспеть, видимо, надо дать.
Да. Понятно. Давай тогда перейдем к вопросу про то, как попасть в профессию, потому что, ну вот ты назвала, да, рекламную школу, я думаю, это всегда очень хорошая тоже история, с которой начинается, но, может быть, есть какие-то другие шаги, например, вот как ты сказала, что ты начала, в принципе, из арт-директора и потом уже перешла в школу. Вот можешь рассказать про свой опыт, можешь просто общим опытом поделиться.
Ну, я тут, конечно, рекомендаций никаких давать не могу, потому что у всех очень все индивидуально. Там кто-то стал оператором, потому что у него, да, условно, папа был оператор, и он там с детства его что-то там учил, как-то на съемки, и человек там погружался постепенно, постепенно учился, вот, и как-то органично стал оператором. Вот мой случай, он, ну, скорее, какое-то, наверное, исключение, потому что я очень поздно начала, ну, по меркам сегодняшних операторов, они все довольно там, ну, такие молодые, что ли, даже не знаю. Вот. Я уже стара. Нет, я шучу. Я заинтересовалась, в принципе, этой профессией в 27 лет, вот, и поступила в киношколу, и, собственно, это было 3 года назад, и вот сейчас 3 года я занимаюсь... Я занимаюсь вот этой профессией. Мне кажется, что мне очень помогла предыдущая моя профессия арт-директор, потому что я занималась съемками, я как бы понимаю, как это все устроено, я понимаю, что такое ролик, я понимаю, что такое сценарий, что такое сторителлинг, то есть именно вот проблем с пониманием материала, с какой-то визуальной там стороной у меня нет. Вот, есть пробелы где-то именно в опыте чисто съемочном, потому что чем больше ты снимаешь, естественно, тем лучше ты становишься. Вот, но вот прям какого-то совета я не могу дать. То есть кто-то вообще не учился в киношколе, и сейчас там супер какой-то известный, классный оператор. Кто-то учился и потом забросил это дело, потому что не понравилось. То есть тут все супер индивидуально. Вот, если интересно, просто, ну, я считаю... Надо попробовать, а там уже посмотреть.
Ну, как ты думаешь, реально ли, в принципе, попасть в профессию через самообразование? Ну, то есть, вот, условно, я, не знаю, большое количество фильмов я пересмотрела, большое количество роликов я пересмотрела, я беру, там, не знаю, условный iPhone и вот иду снимать, что-то снимаю, какие-то зарисовки с помощью, там, не знаю, друзей, например, и вот из этого, например, собираю портфолио. Вот возможно ли, в принципе, через такую историю попасть? Либо все равно... как бы желательно получить, ну, вот какое-то такое хард-образование в плане там художественной, операторской, режиссерской школы, и так будет, возможно, просто проще. Что думаешь?
Ну, возможно, проще действительно через киношколу, потому что там собираются люди, которые потом, возможно, тебя позовут куда-то снимать там коммерческий проект. Или там тебе посчастливится снять какой-то фильм, который попадет на фестивале, там победит, и тогда тебя уже как-то заметят, там где-то галочку поставят. Но также работают и такие варианты, что ты взял камеру, пошел снимать, собрал портфолио, пишешь продюсерам, пишешь, да, продакшены, себя предлагаешь, идешь, знакомишься. Я думаю, что вот всякие сценарии работают. Главное снимать... снимать много, вот, и по своему опыту знаю, что тяжело, как бы тяжело, когда там не замечают, тяжело, когда отказывают, тяжело, когда не получается, вот, но нужно просто продолжать, потому что в какой-то момент ты как бы накапливаешь какую-то критическую массу работ в портфолио, вот, которая начинает тебе помогать двигаться дальше. Главное это делать, главное снимать и что-то выкладывать и расти.
Тогда как раз очень удачно мы про рост начали. Поскольку я всегда спрашиваю своих гостей карьерный рост, то есть с чего начинаю в профессии и где потолок, есть ли, в принципе, такое понятие в профессии оператора-постановщика? Ну, то есть я понимаю, что есть какие-то, скорее, по опыту разделения, ну, то есть сначала ты приходишь зеленым, а потом ты супер прокачанный. Но, может быть, есть еще какие-то, ну, вариации на эту тему? Куда можно пойти дальше из вас, когда ты уже стал супер-классным, например, оператором?
Ну, это, правда, нужно тогда спрашивать у супер-классного, который уже много наснимал и не знает, куда ему пойти. Но мне кажется лично, что... Я вообще выбирала эту профессию, потому что в ней... Меня что привлекает, что в ней можно развиваться вообще бесконечно. И это касается не только того, что ты там смотришь фильмы, изучаешь новую там какую-то камеру, оптику. Это, ну вот, просто тебе по жизни нужно читать много, путешествовать, смотреть, там, не знаю, ходить в музеи. Это просто вот, ну, интересный стиль жизни. Меня вот это очень сильно привлекает, и мне кажется, потолка тут быть не может.
Расскажи поподробнее, пожалуйста, что как раз тебя, вот еще может быть, что тебе нравится, что ты считаешь классного в своей профессии, и что, может быть, ну, скажем так, не очень нравится.
Мне очень нравится, в принципе, снимать. То есть я когда сняла свою первую работу, это был короткий метр, я пришла домой и поняла, что я вообще не заметила, как пролетело время. Вообще. День начался, мы снимали там что-то типа 12-14 часов, а я не заметила, как пролетело время. Мне кажется, это очень хороший показатель, что ты на своем месте где-то находишься. Вот. Не ел там, ни на секунду никуда не приседал. Но при этом все, вот это один день пролетел как мгновение. А из негативных сторон это, пожалуй, то, что у нас еще индустрия развивается только, и молодые операторы, и не только молодые, там продолжающие, средние, там всякие, не очень защищены в трудовом плане. То есть у нас нет союзов, люди, ну вот как я, там, кто хочет снимать и кто начинает, вынуждены соглашаться заведомо на очень невыгодные условия съемки, чтобы иметь работу в портфолио. В принципе, как бы нужно быть готовым к тому, что в начале карьеры ты будешь много снимать бесплатно, да? Для опыта, для портфолио. Тут я скорее имею в виду то, что часто нет ограничения по времени съемки. То есть может быть смена там 20-часовая, и как бы никто... Ну, это касается не только профессии оператора, да, это, в принципе, вот как бы такая боль нашей индустрии, что у нас ненормированные графики, вот, и редко какой продакшн может себе позволить, ну, условно, 2 съемочных дня, да, скорее сделать один, но очень длинный съемочный день, вот, и это как бы, да, это... Я считаю, что это проблема, потому что в творческих профессиях, да, очень важно, чтобы человек со свежей головой приходил. Не только в творческих, в съемках техническая команда работает, не дай бог, там кто не выспался, уронил что-нибудь на кого-то. То есть это все как бы, ну, большая ответственность. В мире, в Америке, там, в Европе принято, чтобы люди на смену приходили свежими, выспанными, вот, и работали на полную 10 или с каких-то 12 часов на кино. И уходили потом отдыхать. И приходили на следующий день снова.
Да, я согласна насчет переработок. Сама я тоже еще когда работала именно непосредственно на съемочной площадке, это действительно было очень тяжело, и под конец как раз вот 20-часовой смены уже просто очень сложно понять, где ролик, который ты снимал, где реальность, где все еще продолжаются съемки. Это действительно было супер неприятно, и я надеюсь, что в относительно ближайшее время на это обратят внимание и действительно начнут относиться к этому как... Понятно, что к творческой, но все равно как к профессии с нормальными отношениями трудовыми, скажем так. Да, это было бы невероятно здорово.
Есть еще такой феномен, я не знаю, можно его так назвать. Тут тоже есть, ну, как бы предубеждение, или я не знаю, как это правильно обозвать. Люди гордятся тем, что они работают... Я не спал 30 часов, мы снимали 35 часов. И как бы люди этим гордятся, хотя, по сути, гордиться тут нечем. Вот. Хотелось бы, чтобы ситуация немножко поменялась. Вот. Потому что все, естественно, готовы выкладываться по полной, но люди не машины. Не надо спать и есть.
Да, абсолютно. Ну и плюс не хотелось бы и жизнь так пропустить, в общем-то. Все-таки вот этот баланс work-life, он должен также точно соблюдаться и в творческих, согласна, да, творческих профессиях, безусловно. Ну что ж, тогда, наверное, подойду к заключительному такому вопросу, к подведению даже итогов. На самом деле, супер, мне кажется, интересный, небольшой, но при этом очень насыщенный получился выпуск. И тебе еще раз огромное за него спасибо. И напоследок спрошу, может быть, есть у тебя какие-то советы для тех, кто послушает выпуск, загорится профессией и захочет стать оператором-постановщиком?
Слушайте, ну... Надо пробовать, не бояться. Моя мечта, чтобы было больше девушек в этой профессии. Вот. Я думаю, что если хочется, все возможно. Нужно пробовать, снимать, не бояться ошибаться, потому что ошибки — это часть нашего ремесла. Хорошо, если вы их сделаете в киношколе. Ничего страшного, если вы в реальной работе их сделаете. Главное — любить свое дело, кайфовать, и чтобы даже самая длинная смена для вас пролетала незаметно, потому что вы любите свою работу.
Да, мне кажется, прекрасный совет, очень вдохновляющий, особенно про ошибки. Я действительно здесь абсолютно тебя поддерживаю о том, что ошибки не стоит воспринимать как что-то ужасное, а скорее как возможность для роста, оценки, что ты сделала не так, и как раз это прекрасная возможность избежать вот этой же ситуации в будущем. Так что ошибки нормальные, и главное то, как вы с ними работаете.
Да, рефлексия, анализ — наше все.
Да. Вот, на самом деле, Аня, большое тебе еще раз спасибо. Было очень интересно и душевно. Была очень рада слышать тебя.
Да, спасибо большое.
Все, друзья, спасибо вам тоже большое, что слушали. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.